«Вы ошибаетесь. Этот гроб сделан для живого человека», — сказал Джон. «Разве вы хороните здесь живых людей?» — спросил я с сарказмом. «Вовсе нет. Мы не хороним их, прежде чем они умрут. Но мертвые уже похоронены. Этот гроб сделан еще для живого человека, который должен умереть. И больше того, какой-то человек, вероятно, будет похоронен в этом гробу в ближайших несколько недель. А ему, вероятно, даже не снилось, что он должен умереть так скоро», — сказал Джон, и я не мог с ним не согласиться. «Верно. Гроб сделан для живого человека. Мертвые уже похоронены, но гробовщики продолжают делать гробы для живых людей, которые должны вскоре умереть. Смерть приходит часто неожиданно». В этот вечер я проповедовал в церкви на тему «Человекам положено однажды умереть, а потом суд». Я рассказал об усовершенствованном гробе, который показал мне Джон Кокс, и заметил, что, возможно, кто-нибудь из присутствующих в этом собрании будет похоронен в этом гробу. Оказалось, что я сказал правду. Следующую серию пробудительных собраний я проводил в Первой Баптистской церкви города Алиган, в штате Мичуган. Оттуда я поехал в город Орис, штат Индиана, расположенный в 18 милях от Гас-Сити. На первое собрание из Гас-Сити прибыл пастор с группой верующих, чтобы принять участие в пробудительных собраниях. После собрания пастор сообщил мне о потере, которую понесла его церковь после того, как я провел там последнее пробудительное собрание 2 недели тому назад. Лицо пастора стало настолько печальным, что я подумал, что у них сгорело здание церкви. «Мы потеряли, — сказал он, — самого молодого и самого духовного диакона церкви. Мы потеряли Джон Кокса». «Вы имеете в виду, что Джон продал свое предприятие и уехал из Гас-Сити?» — спросил я пастора, немало удивляясь. «Нет», — ответил пастор, — «Джон Кокс умер, и мы похоронили его в прошедший вторник». Этому мне было трудно поверить. Первой моей мыслью был гроб, который он показывал мне с такой гордостью, как новейшее изобретение техники и комфорта. Тот гроб, он был сделан для живого человека. Это неопровержимо. Я спросил у пастора, «Вы проповедовали на похоронах?» «Да, я участвовал в похоронном собрании». «В каком гробу он был похоронен?» — спросил я пастора. «В каком гробу?» «Был этот гроб из отшлифованного дерева, блестящий гроб?» «Да, гроб выглядел так». «Была ли в боковой стенке маленькая рукоятка для герметической закупорки?» «Да, там была маленькая рукоятка, которую, помню, повернули с какой-то целью». «Еще один вопрос к вам, пастор», — сказал я. «Как закрывалась крышка гроба?» «О, это было необычайно». Кнопка привела в движение верхнюю часть крышки и закрыла ее медленно. «Но каким образом вы это узнали?» Я рассказал пастору всю историю о моем посещении Джона Кокса. После мы долго сидели в молчании. Джон показал мне гроб, сделанный для живого человека. И кто бы мог подумать, что этим живым человеком будет сам хозяин похоронного бюро, Джон Кокс. Это произошло ровно через 10 дней после нашей встречи. И мне снова пришлось говорить на тему «Человеком положено однажды умереть». Только один шаг может отделять человека от смерти, независимо от того, молодой этот человек или старый, больной или в отличном здоровье, богатый или бедный, верующий или неверующий. Смерть ничего не принимает во внимание. Только один шаг. Стоит однажды задать самому себе вопрос, где же находится мой гроб? Этого никто, кроме Бога, не знает и знать не может. И в эту таинственность Бог вложил глубочайший смысл. Будь всегда готов перешагнуть порог вечности. Только безнадежный глупец может отвергнуть эту истину. И отвергает, к сожалению, а Библия говорит. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд. Евреям 9:27. Поэтому Бог предупреждает нас. Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. А апостол Петр предупреждает нас. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Апостол Павел спрашивает, как мы избежим, вознеродевши о толиком спасении? Спрашивает апостол и предлагает нам самим ответить на этот вопрос. Вот почему Слово Божие увещает нас. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Мне интересно, сделан ли уже гроб для меня? Интересно, где тот гроб, в котором будете вы, читатель, похоронены? Возможно, что дерево для гроба еще находится на лесном складе. Возможно, оно еще стоит в лесу. Но может быть, гроб для вас и для меня уже почти закончен в мастерской в эти минуты, и мастер обтягивает его материей. Помните, однако, друг мой, что все эти вопросы не так важны для вас и для меня, как вопрос, где вы и я будем находиться, когда наше тело будет лежать в гробу. Не называйте этот вопрос праздным или неуместным. Поверьте, что этот вопрос первостепенный для каждого человека. Дело в том, что если вы не умеете уверенности, что после смерти ваша душа перейдет в вечные обители Христа, эту уверенность надо приобрести сегодня, даже в эту минуту. Как это сделать? Библия отвечает: «Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна 3:16. Покайтесь. С этого времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Евангелие от Матфея 4:17. Иоанн Креститель, пришедший раньше нашего Спасителя, чтобы приготовить путь Ему, начал проповедь свою этими словами. Христос делал то же, потому что самое главное для грешника – раскаяние, чтобы он мог попасть в Царство Божие. Членами Царства Божия мы можем сделаться лишь тогда, когда Сам Господь ниспошлет нас исполнение Духом Святым, потому что в Писании сказано, что никто не увидит Царство Божие до возрождения свыше. Одного лишь греха достаточно, чтобы уничтожить духовную жизнь. Довольно падение одного камня на голову, чтобы убить человека, хотя удар попадает на одну часть тела. Греша люди думают, что их грех не так опасен. Они им наслаждаются, не подозревая, что в нем сокрыто и разрушение, и смерть. Несколько лет тому назад я видел ребенка, у которого чесалась рука. Он принялся царапать ее ногтями, чтобы облегчить зуд. Это помогло, но лишь на одно мгновение. Потом зуд усилился, и вскоре рука так разболелась, что ребенок стал плакать. Он все-таки продолжал ее расчесывать все больше и больше, пока не появилась рана. Рана загноилась, углублялась все дальше и достигла кости. Воспаление перешло на кость, образовалась гангрена, и пришлось отрезать руку, чтобы спасти все тело. Так рука была потеряна из-за незначительного зуда кожи. Также ведь и грех вначале кажется незначительным, совсем не опасным. Мы продолжаем грешить до тех пор, пока совершенно не разрушаем духовную жизнь нашу и не порываем этим навсегда связь с живым Христом. Болезнь доходит до души, и мы лишаемся жизни вечной. Потому-то Иоанн Креститель и Христос начинают проповедь свою словами: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Перед моим обращением в христианство я был очень горд, считал себя вне всякого порицания, воображал, что безгрешен, думал, что мне не нужно раскаяние, и рассмеялся бы, даже если бы кто-то предложил мне покаяться. Когда же живой Христос открылся мне, я понял, что я грешник, а Он мой Спаситель. Люди стараются найти счастье и удовлетворение в благах мира сего и в грехе, но опыт показал, что настоящую жизнь и мир можно найти только в Боге. Несколько лет тому назад я путешествовал по пустынной части Индии. Со всех сторон меня окружал раскаленный песок, и неутомимая жажда мучила меня. Я поднялся на небольшую возвышенность, чтобы посмотреть, нет ли где воды, и увидел вдали что-то, показавшееся мне озером. Я направился туда и долго шел по тому направлению, где, казалось, вижу воду. Но дойти до нее никак не мог. Наконец встретился мне прохожий и спросил: «Что я ищу?» «Воду», — отвечал я. «Нет воды во всей этой местности», — сказал он. «Но разве ты не видишь это озеро?» — воскликнул я. Тогда прохожий объяснил мне, что это не озеро, а лишь мираж. Да, это был мираж, обманывающий путника. Отражение солнца, неба на песке. Совершенно то же с нами на земле. Люди ищут денег, наслаждений и никогда не бывают по-настоящему счастливы. Благо мира сего подобны миражу. Нет в них воды, нет в них духовной жизни и мира. Они не могут удовлетворить душу. Только отвернувшись от земли и всем сердцем обратившись к Богу, можно найти воду живую. Сила притяжения греха и мира до того сильны, что мы не в состоянии сами противиться, и только могущество Божие может помочь нам побороть ее. Если вы бросите камень в воздух, он снова упадет на землю. Сила магнетизма притянет его. Земля притягивает все. Месяц тому назад я был в Иерусалиме, на Масличной горе, и туда пришла мне мысль, что земля не смогла все-таки притянуть Спасителя, когда он возносился на небо. Сила притяжения не имела власти над ним. Он победил эту силу, и верующий в него тоже победит. Все в мире притягивается магнитом. А птичка может противостоять этой силе. В ней есть жизнь, и она может подняться ввысь. Также и мы, если получим силу от Бога, сможем улететь на крыльях молитвы, и притяжение греха окажется бессильным. Даже оставаясь в мире, мы освобождены от греха, потому что, живя в мире, но мы не в мире. Мир этот подобен океану, вода в нем соленая, но рыбы, живущие в ней, никогда не становятся солеными. Морская соль не может пропитать их, потому что в них самих есть жизнь. Подобно рыбам этим и мы, если получим жизнь Спасителя нашего, сможем продолжать жить в грешном мире без того, чтобы грех задел нас. На личном опыте убедитесь в этом. Не пришел я к вам проповедовать, но свидетельствую о том, что Христос совершил для меня. Для вас Он сделал то же, если вы только раскаетесь и обратитесь к Нему с верою. Я раньше искал мира в разных религиях Востока, но никогда не находил удовлетворения, и только в Христе нашел, наконец, и мир, и счастье. Я прежде ненавидел Иисуса, я был духовно слеп, я готовился даже писать книги против христианства, и никогда никто не подумал бы, что я стану христианином. Но могущество живого Христа изменило меня вдруг, в несколько мгновений, никогда не забуду дня, 16 декабря 1904 года, когда я сжег Библию. И отец спросил меня, почему ты делаешь такую глупость? Я отвечал, христианская религия – ложь, и мы должны уничтожать ее. Так сжег я священные писания, думая, что этим исполняю долг мой. А через 3 дня спустя увидел могущество Христа живого. В этот день я решил покончить самоубийством. Дело было зимой. Я проснулся рано утром, принял холодную ванну и начал молиться. Но не Христу христиан, которых ненавидел. Я был мусульманином. Я молился, как молятся атеисты. Если Бог существует, пусть покажет мне путь к спасению. И тогда буду служить Ему всю жизнь мою. Если же нет, я убью себя. Так молился я от 3 часов до 5:30 утра. И решил покончить с собой под 5-часовым поездом, который проходил вблизи нашего дома, если не найду до тех пор мира. То была моя последняя молитва. Если Бог существует, пусть покажет Он мне путь к спасению. Вдруг произошло что-то необыкновенное. Комната наполнилась замечательным чудным светом, и я увидел перед собой человека, преисполненного сиянием и окруженного великолепным блеском. Я подумал, что это Будда, Кришна или кто-то из других святых, которых раньше боготворил, но вдруг услышал следующие слова. «Долго ли ты будешь меня преследовать? Я умер за тебя. За тебя отдал я жизнь свою». Я ничего не мог понять, не произнести единого слова. Когда увидел я рубцы на руках Христа Живого, тогда Христос, о котором думал, как о великом человеке, жившем когда-то в Палестине и уже давно исчезнувшем и умершем навсегда. Вдруг я открыл, что Он жил, что Христос жив и не умер, не исчез навсегда. Я увидел лицо Его, преисполненное и сияющее жизнью. Увидел привожденные руки Его. Несмотря на то, что только за 2 дня перед тем я сжег Библию, Он не гневался на меня. Я был преображен и в одно мгновение узнал Христа Живого, Спасителя мира. Сердце мое преисполнилось неописуемой радости и спокойствия. Куда я поднялся, Христа больше не было. Я пошел к Отцу, чтобы рассказать Ему все, но Он не поверил мне. «Как? Всего лишь 2 дня тому назад ты сжег Библию, а теперь уверяешь, что ты христианин? Этого быть не может». С тех пор я свидетельствую в Индии, в соседних странах и на других континентах. Иисус сказал, «Вы будете моими свидетелями». Я видел могущество Божие в таком замечательном проявлении, что вы с трудом поверите, если вам расскажу. Во славу Божию приведу один пример. Раз проповедовал я в одной из деревень Тибета, в стране, закрытой для Евангелия. Жители предупредили меня, чтобы я замолчал и удалился, если дорожу жизнью. Я сначала испугался, начал молиться и сразу почувствовал, что Господь дал мне снова силу и сознание Его присутствия. Я готов был отдать жизнь мою. Меня начали кидать камнями, навозом, потащили прочь из деревни и прогнали. Наступил вечер. Измученный, голодный, умирающий от жажды, спрятался я в какой-то грот, чтобы провести в нем ночь. Сатана искушал меня, но я продолжал молиться. Как вдруг увидел, что человек 50-60 вооруженных палками и камнями приближается ко мне. Снова я в одно мгновение испугался, но опять начал молиться, думая, какое огромное счастье и какая честь умереть за Христа, отдать мою жизнь за того, кто отдал свою за меня. Силы возвратились ко мне, и я сказал, Господи, в руки Твои отдаю дух мой. Когда я снова открыл глаза, никого больше не было. Все люди исчезли. В молитве провел я всю ночь. Рано утром увидел тех же людей, приближающихся к пещере, и был уверен, что они хотят убить меня. Я встал и сказал, что счастливо дать жизнь мою за Спасителя. «Не убить тебя мы пришли», — отвечали они, — «но узнать нечто». Мы видели уже и китайцев, и индусов, и европейцев, Но сегодня ночью грот твой окружили такие удивленные люди, национальность которых мы никак распознать не можем. Скажи нам, кто они? Мы еще никогда не видели таких необыкновенных людей. Они не касались земли и образовали цепь вокруг твоего грота. У нас не хватило храбрости убить тебя при виде такого множества людей. Я догадался, что это были ангелы. Бог не нашел нужным показать их мне, но преследователи мы их видели. Этого было достаточно. Может, вы подумаете, что это сон или иллюзия? Один, двое могут ошибиться, но не 50-60. То была реальность, и потому жители деревни ушли, не причинив мне никакого вреда. Так узнал я могущество Христа. Он был со мною, и не только он, но и ангелы его, посланные защитить меня. Мы никогда не остаемся одни. Меня пригласили побывать еще 3 дня в деревне, и я мог проповедовать и свидетельствовать о Христе и Боге живом. По возвращении в Индию я не рассказал друзьям моим о случившемся, потому что чувствовал, что они еще не были подготовлены поверить всему. Но правда не может долго оставаться закрытой. Тибетские купцы пришли в Индию и рассказали другим о том, что видели. Когда меня спросили, почему я молчал, я ответил: «Счастлив, что вы узнали это от язычников, а не от христиан, свидетелей этого чуда. Теперь вы можете поверить, что для своих Бог делает чудеса, когда хочет помочь им. Иисус вчера, и сегодня, и вовеки тот же. Время чудес не прошло, но вера стала слишком мала. Люди перестали верить в чудеса и могущество живого Бога, потому что они этого не понимают. Они не видят всего на опыте, потому что посвящают слишком мало времени молитвам и проводят его вместо того в разных делах и за чтением мирских книг. Только тогда сможем мы увидеть чудеса, когда отдадим все время нашим молитвам. Я свидетельствую об этом не потому, что родился христианином, а потому, что видел его могущество в своей собственной жизни, жизни чудес, потому что сам по опыту убедился в этих чудесах. Никто не может поколебать моей веры. Став христианином, я начал размышлять об европейских странах. Я думаю, страны эти христианские, и жители их, наверное, получили огромные благословения Божьи. Но посетив их, я изменил мое мнение. В языческих странах я видел людей, боготворящих идолов, но здесь я увидел людей, боготворящих самих себя. Они очень заняты деньгами, удовольствиями, разными делами и бросают грязную тень на светлое имя Христа. Потому-то они и будут наказаны гораздо строже, чем жители языческих стран в день суда. В этот день язычники смогут быть прощены, потому что они не узнали Христа, но вы, отвергающие Его ради удовольствия мира сего, должны покаяться, пока еще есть время. Бог снова предоставляет вам случай для этого. Но разве, скажете вы, можно установить сущность неба и ада? Каковы эти доказательства? Я поясню вам притчу. Как-то раз невылупившийся цыпленок вздумал уверять мать свою, что вне его скорлупы ничего нет. «Ты ошибаешься», — сказала мать, — «есть горы, цветы и голубое небо». «Все это глупости», — сказал цыпленок, — «я ничего этого не вижу». Вдруг скорлупа лопнула, и цыпленок должен был признать, что его мать права. Подобно цыпленку и мы, как в скорлупе, не видим ни неба, ни ада. Но наступит день, скорлупа наша лопнет, и мы увидим. А вот и доказательства. Крылья и глаза цыпленку не созданы для обитания в скорлупе. Они служат ясным указанием того, что за скорлупой есть другая жизнь, для которой они предназначены. Глаз для того, чтобы видеть. Но что он увидит в скорлупе? Так и мы. Много есть в нас хороших намерений и желаний, не осуществляющихся здесь на земле. Надо же, чтобы куда-нибудь они осуществились, и это будет в вечности. Подобно цыпленку, нуждающимся в тепле, мы должны быть согреты и воспитаны удовлетворением, чтобы начать уже здесь на земле Божью жизнь. Посещая европейские страны, я увидел людей без мира и счастья душевного. Странно, что язычники находят утешение во Христе, а родившиеся в христианских странах найти его не могут. Я уверен, что они слишком заняты, что у них нет времени для молитв. Как смогут они обнаружить Христа в своей жизни? Мы всегда склонны обвинять Бога. Но во всем этом ведь это наша собственная вина. Если мы искренне не раскаемся в наших грехах и не пойдем к Нему, мы никогда не сможем получить того душевного мира и спокойствия, которое только Он один может нам дать. Я кончаю и не хочу отнимать больше времени. Но желаю сказать еще одно. Наступит день, когда все мы будем стоять перед троном Божьим, как теперь здесь на площади. Тогда вам скажут, может быть, что из далеких стран приходил к вам человек свидетельствовать о том, что видел Христа, которого вы все-таки потом отвергли, и вы будете отвергнуты в свою очередь. Во многих отношениях вы гораздо лучше в лучшем положении, нежели я, имея столько случаев слушать хороших проповедников. Вы знаете Христа, вы можете ему служить, а язычники этого лишены. Берегитесь, не пропустите этой возможности, чтобы вы не потерять навсегда жизнь вечную. Вы никогда не преследовали Христа, никогда не жгли священного Писания, но многие преследуют его всей своей греховной жизнью. Христос может и таких спасти могуществом своим. Только одно – нужны раскаяние и молитва. Доверьтесь Ему, отдайте Ему сердца ваши, тогда и вы тоже увидите чудеса в ваших жизнях. Да поможет вам Господь узнать ваши грехи, раскаяться и принять Его, нашего Спасителя. В заключение я хочу поблагодарить вас за то, что вы слушали меня так внимательно. Наверное, мы видимся в первый и последний раз, но наступит день, когда мы снова встретимся у ног нашего Спасителя. Да поможет Он нам приготовиться к этой встрече там, где больше не будет ни расставаний, ни разлуки. Садху Сундар Сингх. Мертвая утка. Этот маленький, но поучительный для нас случай произошел в Нигерии, в Африке. Один мальчик-негр работал в доме одного белого администратора, и его служба состояла в прислуживании за барским столом. В Африке нанять человека обходится очень дешево, и в одном доме может быть дюжина мальчиков, и каждый из них строго придерживается своей определенной работы и не касается другого. Однажды мальчик пошел на базар и увидел для продажи кусок резины. У 12-летнего мальчика сразу появилась идея купить эту резину и сделать себе рогатку. Вскоре он сделался отличным стрелком и всегда носил с собой это оружие. Спустя несколько дней, в обеденное время, когда он закончил свою работу, он вышел во двор освежиться. Обыкновенно в это время другие засыпали на час или два. С рогаткой в одной руке и с камушком в другой он пошел бродить по двору, как вдруг он увидел утку за углом дома. Это была наилучшая утка его господина. Не подумав, он натянул рогатку и пустил камушек в утку. Со страхом он был свидетелем, как утка беззвучно упала мертвой. Камушек попал прямо в голову птицы. Виновный испугался, думая, что теперь, наверное, хозяин его за это очень накажет. Посмотревшись вокруг, он быстро выкопал яму, похоронил утку и оставил место своей проказы. На следующее утро повар позвал его и сказал: «Эй ты, мне нужно дров, пойди и принеси мне 3 вязанки дров». «Нет», — ответил мальчик, — «я тебе не обязан, моя работа обслуживать стол, твоя работа — приносить дрова». Тогда повар сказал мальчику: «Хочешь, чтобы я рассказал хозяину про утку, которую ты вчера убил?» «Ты ничего не можешь знать про утку», — воскликнул мальчик. «Ах, нет», — ответил повар. «Ты вчера смотрел направо, а потом налево, а вверх не посмотрел. Я в это время сидел на дереве и резал ветки». Услышав это, мальчик побежал за дровами, и с этого времени он сделался не только служителем хозяину, но и повару. Его жизнь стала незавидной. Наконец, через 2 недели ему полагалось иметь свободное время, то есть отпуск на день. Он оделся в лучшее платье и уже направился к себе в домой в деревню, как вдруг он услышал голос повара: «Мальчик, я только что купил некоторые продукты на базаре и хочу, чтобы ты за ними пошел и принес их мне». «Но слушай», — с протестом ответил бедный мальчик, — «это мой свободный день, я хочу идти домой. Если я пойду на базар, то я не успею». «Хочешь, чтобы я сказал хозяину?» — спросил повар. И мальчик побежал за продуктами, и не пришлось ему в тот день идти к себе в деревню. В тот вечер мальчик грустно сидел в своей комнате и оплакивал свою печальную судьбу. Утром он решил пойти к своему хозяину. Увидя его, он упал на колени и с плачем сказал: «Господин мой, я должен сознаться, что сделал нечто ужасное». «В чем дело?» — строго спросил его хозяин. «Я убил твою лучшую утку». И тогда он рассказал, как это случилось и как он ее похоронил. Хозяин был очень тронут его покаянием и сказал мальчику, что если он действительно сожалеет о своем поступке, он его прощает. С легким сердцем мальчик возвратился к своей работе. Скоро он опять слышит ненавистный голос повара: «Мальчик, сбегай за дровами!» Мальчик продолжал свою работу, не обращая внимания на приказания повара. Повар рассердился и опять начал ему грозить убитой уткой. Тогда с радостью мальчик повернулся в сторону повара и рассказал, что его господин все знает, что он его уже простил, а следовательно, он освобождается и от его, то есть повара, приказаний. Каждый духовно мыслящий человек уже понял, что я хотел сказать этим рассказом. Вследствие наших грехов мы сделались их рабами. Коль скоро мы начнем скрывать наш грех, мы не будем преуспевать. Христос сказал: «Всякий, делающий грех, есть раб греха». Но если мы придем к нашему Господу, припадем к Его ногам в смирении, сознаем наши грехи, сознаем, что мы заслужили наказание, то Он нам покажет выход из нашего положения. так как он сам взял на себя грехи всего мира. О грешник, он ожидает освободить тебя. Если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Господь отлично знает, где ты похоронил свою утку, но он ожидает, когда ты сам придешь к нему и сознаешься в своих поступках. Тебе надо сделать, как сделал блудный сын, когда он пришел в себя, он сказал: «Сколько наемникам у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отец, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Встань, сознайся и будешь свободен». Христос тебя освободит от всего, от рюмки, от нечистоты твоей, от дурных мыслей, от всего, задерживающего твое спасение. Он ожидает только твое искреннее покаяние и веру в его искупительную кровь.